Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит в этот поздний час. Желает программа «Серебряные нити» наш очередной тренинговый вечер. Но почему, когда мы говорим о волшебных ритуалах и колдовстве, все время всплывают во мне в этот поздний час во время музыкальных наших тренингов строчки из великого романа? Вот, например, Маргарита не сводила глаз с циферблата.
Сердце Маргариты страшно стукнуло, так что она не могла даже сразу взяться за коробочку. Справившись с собой, Маргарита открыла ее и увидела в коробочке жирный желтоватый крем. Ей показалось, что он пахнет болотной тиной. Кончиком пальца Маргарита выложила небольшой мазочек крема на ладонь. Причем сильнее запахло болотными травами и лесом. А затем ладонью начала втирать крем в лоб и щеки. Крем легко мазался и, как показалось Маргарите, тут же испарялся. Сделав несколько втираний, Маргарита глянула в зеркало и уронила коробочку прямо на стекло часов, отчего оно покрылось трещинами. Маргарита закрыла глаза, потом глянула еще раз и буйно расхохоталась.
Ощипанные по краям в ниточку пинцетом брови сгустились и черными ровными дугами легли над зазеленевшими глазами. Тонкая вертикальная морщинка, перерезавшая переносицу, появившаяся тогда, в октябре, когда пропал мастер, бесследно пропала. Исчезли и желтенькие тени у висков, и две чуть заметные сеточки у наружных углов глаз. Кожа щек налилась ровным розовым цветом, лоб стал белый чист, а парикмахерская завивка волос развелась. На 30-летнюю Маргариту из зеркала глядела от природы кудрявая черноволосая женщина лет 20, безудержно хохочущая, скалящая зубы. Нахохотавшись, Маргарита выскочила из халата одним прыжком и широко зачерпнула легкий жирный крем. И сильными мазками начала втирать его в кожу тела. Оно сейчас же порозовело и загорелось. Затем мгновенно, как будто из мозга выхватили иголку, утих висок, нывший весь вечер после свидания в Александровском саду. Мускулы рук и ног окрепли, а затем тело Маргариты потеряло вес. Она подпрыгнула и повисла в воздухе невысоко над ковром. Потом ее медленно потянуло вниз, и она опустилась.
Ай да крем!
Втирания изменили ее не только внешне. Теперь в ней, во всей, в каждой частице тела вскипала радость, которую она ощутила, как пузырьки, колющие все ее тело. Маргарита ощутила себя свободной, свободной от всего. Кроме того, она поняла со всей ее ясностью, что именно случилось то, о чем еще утром говорило предчувствие. Но от этой прежней жизни все же откололась одна мысль о том, что нужно исполнить только один последний долг перед началом чего-то нового, необыкновенного, тянущего ее наверх, в воздух. И она, как была нагая из спальни, то и дело взлетая на воздух, перебежала в кабинет мужа и, осветив его, кинулась к письменному столу. На вырванном из блокнота листе она без помарок быстро и крупно написала записку.
«Прости меня. И как можно скорее забудь. Я тебя покидаю навек. Не ищи меня, это бесполезно. Я стала ведьмой от горя и бедствий, поразивших меня. Мне пора. Прощай, Маргарита».
И тут, в соседней комнате, что-то деревянно заковыляло и стало биться в дверь. Маргарита распахнула ее, и половая щетка щетиной вверх, танцуя, влетела в спальню. Концом своим она выбивала дробь по полу, легалась и рвалась в окно. Маргарита взвизгнула от восторга и вскочила на щетку верхом. Тут только у наездницы мелькнула мысль о том, что она в этой суматохе забыла одеться. Она галопом подскочила к кровати, схватила первое попавшееся, какую-то голубую сорочку. Взмахнув ею, как штандартом, она вылетела в окно. И вальс над садом ударил сильнее. Thank you. Женщины, женщины. Ведьма Маргарита прячется внутри каждой из вас. Может быть, страсть женщин косметики несет в себе это древнее, как мир, желание намазать тело мазью, вскочить на метлу и с яростным победным криком улететь куда-то на шабаш из этой опостылевшей, придуманной нами мужчинами реальности. Не имеет никакого значения, кого там на Лысой горе можно встретить после этого. Лишь бы вспомнить это ощущение полета и свободы.
А волшебная мазь существовала в действительности?
Конечно, существовала. Благодаря появившейся в 1954 году в Англии книге Джеральда Гарднера «Колдовство сегодня» мы знаем даже полный перечень растений, входящих в состав мази для полета. Ну, приводить этот состав в передаче, разумеется, не будем, поскольку кто-нибудь обязательно захочет попробовать. А все входящие в его состав растения смертельно ядовиты. Да и кроме того, обнаженные тела средневековых ведьм никуда не летали, как никуда не летают и тела ведьм новомодных сегодняшних. Мазь вызывала галлюцинации. На шабаш ведьмы летали в своих внутренних пространствах. Поэтому увидеть летающую ведьму посторонний человек мог тоже только внутренним взглядом, то есть в своем собственном воображении.
А как же встречи с дьяволом? Ведь именно в этих встречах обвиняли средневековых ведьм. Да и Маргарита встретилась с Оландом.
Ну вот, например, Пьер Риньяр, французский психиатр XIX века, автор замечательной книги о психических эпидемиях, приводит почти такое же, как у Булгакова, описание первой встречи ведьмы XVI века с самим дьяволом.
В один прекрасный вечер ко мне явился изящный и грациозный кавалер. Первый раз он пришел через внезапно открывшуюся в стене дверь, а потом стал появляться внезапно, вырастая как бы извне. Он одет в белое платье, а на голове у него черная бархатная шапочка с красным пером.
Узнаете описание шапочки булгаковского мастера?
Или на нем одет роскошный длинный кафтан, осыпанный драгоценными камнями, вроде тех, что носят вельможи. Незнакомец приходил ко мне в ответ на зов, или же на заклинание, которое исполнялось мною с помощью колдовских снадобий. Он снимал свою шапочку и показывал в ней весь мир и все его богатство. Но чтобы удостоиться всех благ мира, он просил отречься от священного крещения, отдаться ему душой и телом. Объятия его были невыразимо прекрасны.
В другой книжке, уже русской, но тоже посвященной душевным эпидемиям, легендарный русский невролог и психиатр Владимир Бехтерев так характеризовал видение ведьм. Не ясно ли, что здесь дело идет о галлюцинациях такого рода, которые выливаются в определенную свою форму благодаря представлениям, возникшим в сознании путем самовнушения или внушения. Быть может, такие представления возникали у девочек еще с детства, благодаря рассказам и передаче из уст в уста о возможности появления дьявола в роли соблазнителя и о его внешнем облике. Волшебная мазь определяла не содержание галлюцинаций, а только лишь вызывала определенное трансовое состояние сознания. А само содержание ведовских видений определяло воспитание и внушение окружающей среды. То есть все то, что сегодня мы называем установкой сознания, вызванной соответствующей культурной традицией. Вчера, в Средневековье, все богатства мира показывал женщине изящный кавалер. А сегодня почти в точно такой же шляпе их может показать, ну, например, уродливый зеленый человечек, прилетевший на летающей тарелке.
Видение. Отчего же ведьм во все времена так боялись, а в средние века тысячами жгли на кострах?
В женщине заключена величайшая тайна мира, тайна рождения. Ведь именно через женщину в нашу реальность приходит новая жизнь. Женщина ближе к земле и к тому, что родит земля. Женщина ближе к плодам, травам, домашнему очагу. Она лучше понимает животных и, говорят, умеет разбираться в пении птиц. Только она может услышать голоса самой матери земли. Вспомните, например, пифий, слышащих голоса из расщелин земной коры в храме Аполлона в Дельфах. Но мать сыра земля рождает отнюдь не только хлеб и лекарственные травы. Ее первыми детьми были ужасные чудовища титаны, с которыми потом так долго пришлось воевать богам Олимпа. Мужчины всегда втайне подозревали, что если женщине разрешить свободу, то в мир через нее может родиться что-то чудовищное. Ну, помните у Пушкина: родила царица в ночь не то сына, не то дочь, не мышонка, не лягушку, а неведомую зверушку. Но как любимый муж мог поверить в такой навет? Где-то в глубине души пушкинский царь подозревал, что подобное все-таки возможно.
Ну а как же другие атрибуты полета Маргариты? Например, метла.
Ну, там была швабра. И швабра, и метла — это вещи жизненно необходимые. Они же разгоняют грязь, как в абсолютно прямом, так и в духовном смысле этого слова. Если вы задумаетесь, то поймете, что мир разума отличается от мира хаоса как раз отсутствием грязи. Уборка дома – это ведь не только повседневная работа, это еще и священное действие. Вспомните, одним из 12 подвигов Геракла был совершенно неожиданный подвиг. Вместо убийства чудовища, спасения людей, Геракл как-то однажды расчистил Авгиевы конюшни. Он просто очистил их от колоссального количества грязи, хаоса, который накопился в этих конюшнях. Если дома накапливается грязь, значит, в душах людей, живущих в этом доме, накапливается хаос и отступает разум, логос. Это значит, в душах накапливается боль и разлад. Метла как раз и есть традиционное средство наведения порядка. А порядок – это один из синонимов слова «мир» или «вселенная». Нет в них порядка, нет и вселенной. И поэтому метла, которую убирают в дом, это один из образов шаманского древа, стоящего в центре мира. Метла – это перевернутое древо жизни, центр и опора маленькой домашней вселенной язычника. В Европе верили, между прочим, что, будучи положенной поперек порога, метла оберегает от заклятий, обращенных в адрес дома и его обитателей. Метла под подушкой навевала приятные сны и охраняла покой спящего. Вот было бы хорошо, если бы женщины наши расширили привычный обряд программы «Серебряные нити» и перед зажиганием свечи подметали бы свое священное пространство метлой на деревянной ручке. Что-то языческое в глубине нашего бессознательного верит, что метла способна очистить пространство от недобрых духов, что она разгоняет зло и приносит в дом любовь и покой. Напоминаю, что русская метла, по поверьям, должна быть изготовлена из древка ясеня, березовых веток и ивовой оплетки. Это ведь такие родные природные силы, если хотите, духи, что если вы их просто изготовите сами для себя, душе вашей станет спокойнее и яснее.
А ведь не только в Европе. Китайцы почитают богиню с метлой, которая призвана разгонять страшные грозовые тучи, а в доколумбовой Мексике бытовал сходный культ, главной богиней которого была Тласоль Теотль, которую изображали обнаженной и сидящей верхом на метле. А в цыганских свадебных обрядах, да и на свадьбах кое-где на Западной Украине, молодая пара для освящения своего союза совершает ритуальные прыжки через помело. Так почему же все это преимущественно женские атрибуты?
Наверное, потому, что женщины всегда чувствовали свою близость к центру мира. Может быть, к Богу, как бы не боялись этой близости мужчины. Поэтому и в музыке современных ведьм, которую вы слушаете сегодня, можно расслышать бурлящую в ней природную стихию. И если вы прислушаетесь, то услышите в ней интуитивное подражание ветру, шелестящему листвой деревьев, гудение и грохот океанской волны с грохотом разбивающейся о твердь утеса, шум дождя, раскаты грома, рычание зверя. Ну а если вы решитесь на один вечер почувствовать себя ведьмой и подвигаться в ритме этих женских мелодий, звучащих нам сегодня из разных стран мира, то вы ощутите в себе эту внутреннюю бесконечную стихию и почувствуете, что эти такие разные волшебные голоса стремятся оставить вас наедине с неведомым Богом, наедине с внутренней силой и творческими способностями каждой из вас. Женский голос всегда был исполнен какой-то удивительной внутренней силы. Ее никогда не могли достичь мужчины. Это музыка, которая помогает рождаться чему-то абсолютно новому в душе. Вот почему мне хотелось посвятить этой загадочной женской силе отдельную передачу.
если попробовать двигаться, то руки сами складываются в какие-то древние жесты, как будто вспоминаешь какой-то невероятно древний ритуал. Только вот какой?
Любые наши спонтанные движения – это танец. А танец – это и есть самый древний магический ритуал. Что касается самих по себе практик древнего ведовства, то вы очень удивитесь, но они тоже могут быть сведены к нашей формуле «концентрация», «визуализация», «вокализация». Для того, чтобы оказаться на Лысой горе, ведьма очищала метлой пространство, натиралась мазью или принимала волшебное снадобье и отправлялась в воображаемый полет. Ну а главной задачей ее колдовства было либо подарить что-то, что необходимо человеку, для которого она колдовала, либо отнять, изъять из его жизни или тела что-то, что ему мешает. Ну, например, болезнь.
Поэтому все, как всегда, начинается с концентрации нашего внимания на пламени свечи. Вы смотрите на свечу, вдыхаете ее пламя, и оно, как ведьмовская метла, что-то очищает внутри. Уходит суета, и вы выдыхаете накопившиеся в вашем внутреннем пространстве черные тени, обиду, боль, одиночество и злобу.
А когда вы чувствуете, что что-то успокоилось и очистилось внутри, оглядитесь вокруг. Вы увидите, что пространство вокруг вас как будто стало немножечко светиться. Это радужная сфера, которую ведьмы Средневековья создавали вокруг себя для того, чтобы проводить свои ритуалы. Вот теперь можно делать первое упражнение. Попробуйте представить себе и увидеть внутренним взором что-нибудь, никогда не существовавшее. Ну, например, фрукт, произрастающий на планете Юпитер. Он синего цвета, квадратный, покрыт короткими желтыми волосками и усеян зелеными пятнами размером с 10-копеечную монету. Такого фрукта нет и никогда не будет. Вы сейчас рожаете. Вы рождаете из небытия нечто несуществующее. Вы создаете силой своего магического воображения абсолютно новый предмет. Это вы сами, как женщина, делаете его реальным. Попробуйте внутри своего воображения поворачивать этот фрукт и так, и этак, рассматривая его со всех сторон. Когда он станет отчетливым, и это получится, сотрите его из своего воображения. Позвольте ему исчезнуть навсегда, окончательно, насовсем. Он может как будто всасываться в некое абсолютно черное и пустое пространство. Бах! И его нету. Если это у вас получилось, попробуйте самое сложное. Представьте себе, что этот или какой-нибудь другой предмет лежит рядом с вами на столе. Прямо рядом со свечой. Попробуйте представить его, не закрывая глаз. Теперь попробуйте прислушаться, какой у этого нового фрукта звук. Как он звучит? Попробуйте этот звук пропеть. Если у вас получилось, сотрите снова со стола все. Сделайте так, чтобы из этого мира исчезли и предметы, и его звук. И на поверхности стола вновь осталась лишь одна тихо потрескивающая свеча. Настоящая русская колдунья попробует помочь вам проделать эти упражнения.
Кажется, я начинаю понимать, зачем все это нужно. Ведьмы в своем радужном круге смотрели на человека, который страдал какой-нибудь болезнью, и пытались вызвать ее образ в своем воображении, как тот самый фрукт с Юпитера. А образы человеческое страдание могло принимать самые фантастические. Потом они пели этому возникшему образу его собственную мелодию, как бы успокаивая его и примиряясь с ним. Они пытались сделать так, чтобы этот фантастический, ненужный человеку фрукт согласился уйти, а потом, задобрив его, как бы стирали, загоняли обратно туда, откуда он пришел, в небытие.
Может быть, поэтому в душе каждого мужчины живет вечная мечта о ведьме-колдунье, которая способна все почувствовать, все понять, а самое главное – вынуть из наших душ, стереть странные и болезненные фрукты, которые там неизвестно зачем и неизвестно почему образовались. Быть может, женское пение – это и есть способ убрать эти камни из наших душ, поселить в них гармонию и ясность. Во всяком случае, именно для этого пели самые легендарные женщины-колдуньи мира. Ну, например, Има Сумок.
Каждый год, лишь только наступает весеннее праздничное полнолуние, под вечер появляется под липами на патриарших человек лет 30 или 30 с лишним, Это профессор Иван Николаевич Панырев. Не может он совладать с этим весенним полнолунием. Профессор не знает, что влечет его к решетке и кто живет в этом особняке. Но знает, что бороться ему с собой в полнолуние не приходится. Кроме того, он знает, что в саду за решеткой он неизменно увидит одно и то же. Он увидит сидящего на скамеечке пожилого и солидного человека с бородкой, в пенсне и с чуть-чуть поросячьими чертами лица. Ивану Николаевичу известно, что, полюбовавшись луной, сидящий непременно переведет глаза на окна фонаря и упрется в них, как бы ожидая, что они распахнутся, и появится на подоконнике что-то необыкновенное. Вот сейчас сидящий начнет беспокойно вертеть головой, блуждающими глазами ловить что-то в воздухе, непременно восторженно улыбаться, а затем он вдруг сплеснет руками в какой-то сладостной тоске, а затем уж просто довольно громко будет бормотать:
«Венера, Венера! Ах, я дурак! Зачем, ну зачем я не улетел тогда с нею? Чего я испугался? Старый осел. Бумажку выправил. Эх, и терпи теперь, старый кретин. Спасибо. Спокойной ночи».
Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Las flores del campo santo, no sé qué tienen las flores, llorona, las flores del campo santo, que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. de mí llorona, llorona.